Вы слушаете SBS Russian.
Вы слушаете SBS Russian, у микрофона Светлана Принцева. Многие наши эксперты, которые периодически появляются в эфире, обладают талантами и обширными знаниями также в других областях. И очень приятно раскрывать эти их новые грани как для себя, так и для вас. Профессор университета Сиднея Михаил Прокопенко уже не раз рассказывал на волнах нашего радио о своих исследованиях по компьютерному моделированию распространения коронавируса. Но сегодня мы поговорим не об этом, а о его книге «48-й Инджбат. Последний рубеж». Одним из авторов, которой Михаил является, книга описывает первые месяцы Великой Отечественной войны на Юго-Западном фронте, а говорим мы об этом в знаковую дату. 19 сентября исполняется ровно 80 лет, как 37-я армия оставила Киев. Михаил, здравствуйте. Представьте, пожалуйста, свою книгу. Вы это сделаете явно лучше меня. Почему вообще вы занялись этой масштабной работой?
Да, книга называется «48-й Инджбат. Последний рубеж». Издана она в Сиднее в 2018 году. Один из моих соавторов, собственно, нас двое, это Алексей Евгеньевич Христофоров. Он из Ленобласти в Приозерске. А начали исследование мы в 2012 году. В принципе, книга – это такая личная история. Это поиск моего пропавшего без вести деда-сапера, а у моего соавтора – это его дядя, который, как оказалось, в том же самом батальоне, что и мой дед служил. А потом мы расширили это исследование, и эта книга, в принципе, о самых первых месяцах Великой Отечественной войны на Юго-Западном фронте – охватывает период от самых начальных боев, ну, в июне 41-го года на Львовском выступе до обороны Киева и окружения советских войск в Киевском котле, так называемом, в сентябре 41-го года, да, действительно, ровно 80 лет назад.
Давайте поподробнее тогда вот про вашу личную историю, что вам удалось узнать, как вы проводили вот эти расследования, поиски.
Да, то есть мой дед, он сапер, Мендель Высоцкий. По некоторым документам он проходил как Михаил Высоцкий, и меня, кстати, назвали в его честь. Его призвали из Харькова 12 октября 1940 года, а в октябре 1941 он уже пропал без вести. Поэтому, собственно, я и пытался найти следы, где, когда, при каких обстоятельствах он мог провести свои последние дни. По крупицам это исследование, в принципе, стало восстанавливать эти события. То есть последнее известие, которое мы получили, то есть семья получила от него, это была такая маленькая справка от 4 сентября 1941 года. Она была на бланке 48-го инженерного батальона, было указано место дислокации, Киев. Вот так по цепочке мы начали раскручивать, что это был за батальон, где они вели боевые действия. О пленении деда моего не было никаких сведений ни в советских, ни в немецких архивах. Пропал без вести. Это типичная история с очень скудной информацией. У моего соавтора очень похожая история. Его дед был воентехником второго ранга, Олег Левченко, командир технической роты. То есть, очевидно, они как-то пересекались в этом батальоне. Но было очень сложно найти именно боевой путь, где они начинали эти боевые действия, по каким местам они отходили из Киева 19 сентября. Но потихоньку мы как-то восстановили общую картину. В принципе, сразу было понятно, что этот батальон, он назывался 48-й отдельный мотоинженерный батальон 4-го мехкорпуса 6-й армии Юго-Западного фронта. Потом их уже перевели в состав 37-й армии, когда это было, действия перешли уже в Киевский укрепленный район Киур. И там они были с самого начала августа до вот 19 сентября. Там много интересных деталей. Например, в 2016 году по запросу вот моего соавтора был рассекречен доклад начальнику особого отдела 4-го мехкорпуса от самых первых днях войны. И доклад этот очень помог в нашем поиске. Там, например, четко отмечено, что 22 июня батальон отмобилизовался и участвовал в боевых действиях в количестве 344 человек. После трех недель уже боевых действий осталось около половины, 180 человек примерно. Их доукомплектовали и уже перевели в составе примерно 500 человек в состав 37-й армии. И они обороняли этот Киур, Киевский укрепрайон, с первых дней августа. Опять же, численность батальонов сократилась до 1/4, судя по инженерным сводкам. Были немецкие атаки. В самой первой неделе августа было несколько штурмов, и саперов использовали на передовой. К тому же там многие курсанты погибли при подрывах, при артобстрелах. И 19 сентября остатки батальона в составе 37-й армии оставили Киев. После этого никаких боевых сводок уже не было, следы теряются, и большинство этих людей пропало без вести.
Что касается вашего дедушки, что удалось узнать?
Да, то есть мы пытались искать именно конкретных людей. Это такая личная история, но пришлось поднимать архивные материалы и Красной армии, и инженерные сводки, выписки из личных дел, учетно-послужные карточки. Много рассекреченных документов было, включая фильтрационно-проверочные дела НКВД, потому что многие бойцы и командиры, которые были в окружении и потом вышли к своим или были освобождены из плена, их допрашивали, а направляли в такие специальные лагеря фильтрационные НКВД, потом их отправляли в штрафбаты. И вот по их допросам можно иногда восстановить иногда имена, с кем они служили, с кем они попали в плен, иногда обстоятельства, при каких обстоятельствах эти конкретные уже мелкие группы, выходя из окружения, попадали в плен или погибали. Там, в принципе, можно назвать это окружение одним из самых больших окружений в истории войн человечества, потому что когда лобовыми атаками немцы так и не смогли взять Киев, они смогли окружить намного севернее и южнее, прорвали фронт и к северу, и к югу. И так и образовался этот так называемый Киевский котел. Там было обширное окружение 5 армий Юго-Западного фронта, примерно около 800 тысяч человек, включая 630 тысяч только боевого состава. А из окружения вышло около 20 тысяч, только 3%. Поэтому искать вот среди такого огромного количества людей конкретного своего деда очень сложно. Но как-то вот мы смогли найти следы 125 человек, из которых из окружения вышло только 7. Трое бежало из плена. И вот так вот по цепочке мы смогли восстановить примерно картину этого отхода. То есть где-то 20 сентября 1941 года, опять же, я не знаю, был ли жив на тот момент мой дед, справка эта полученная была 4 сентября, но если предположить, что он еще был в тот момент жив, они уже такими группами повзводно пробивались на восток по маршруту Борисполь, Иваньково и далее на Борщев и на Березань. Пробивались как могли. То есть там были такие мелкие локальные бои с немецкими заслонами. Были очень такие тяжелые потери в этом Борщевском котле. Особенно во время переправы через реку Трубеж. Там была такая болотистая пойма. И во многих воспоминаниях у многих выживших этот момент так четко отмечен.
Сколько лет было вашему деду на тот момент?
Ну, он родился в 1912 году, то есть ему было, в принципе, 29 лет. Совсем молодой человек. Там было много ребят 17-го года, то есть они были совсем молодые, то есть там были 22-летние, 24-летние. Но были там, в принципе, и такие кадровые офицеры, которые начинали действия боевые еще в 1939 году. Была польская кампания, финская кампания. Но когда они уже отходили после Борисполя, это был такой отход малоорганизованный, потому что отдельные группы пытались уже пробиться как могли. И конкретно прадеда, скорее всего, он погиб примерно вот в эти дни, где-то между 20 и 28 сентября 1941-го. Он мог погибнуть в этих боях под этими мелкими городками, там Иваньково, Скопцы, где-то в окрестностях, или же вот при этой Борщевской переправе через Трубежские болота. Может быть, даже он пытался пробиться через Березань, где-то там мог погибнуть. Это, в принципе, места, которые друг от друга расположены близко. Мне помогали люди, которые живут в этих местах или родились там. То есть примерно привязку к местности я имею. Много помощи оказали вот поисковые отряды, которые работают в Украине сейчас. То есть ребята выезжают на места, копают, находят какие-то детали там конкретных людей, потом восстанавливают их личности. Ну вот надежда на то, что как-то это можно будет найти таким способом, она небольшая. Есть, кстати, другая версия, как он мог погибнуть, потому что по воспоминаниям одного из выживших саперов, Александр Жук, вот эти маленькие группы, которые пробивались, они попадали в плен все-таки к востоку от этой переправы. Этот Александр Жук, он вспоминает, что в конце сентября вот в этих мелких уже пересыльных немецких лагерях военнопленных Пленных разделили на сотни по национальному признаку. И еврейские сотни были расстреляны. Так что не могу исключить, что дед был расстрелян вот в составе еврейских сотен в первых немецких лагерях.
Михаил, вот эта работа над книгой, ну, довольно продолжительная, книга очень большая получилась, объемная. Она вам помогла или вам, или вашей семье какую-то историю закрыть, что-то для себя понять, принять?
Ну, с точки зрения понять, конечно, много чего я узнал и по самой истории. Потому что так, как нам история преподавалась, в принципе, еще в Советском Союзе, много белых пятен. Да, особенно про 41-й год. Никто про, допустим, это киевское окружение каких-то серьезных фильмов не делал. Да, поэтому многие обстоятельства, они были, ну, по крайней мере для меня, абсолютно такими неожиданными. Да, то есть масштаб этого катастрофического окружения, когда под миллион человек там, в принципе, было в этом киевском котле. Как быстро это все схлопнулось примерно в течение 2-3 недель. Для меня это было как бы не очень знакомо. С точки зрения, можно ли это принять? Ну, прошло, конечно, уже 80 лет, но вот я читаю, допустим, материалы эти в книге приведены подробно, чем занимались вот эти вот немецкие Einsatzgruppen, спецгруппы полиции безопасности, такие эскадроны смерти, которые действовали уже в тылу, зачищали этот киевский котел. То есть вот была конкретная Einsatzgruppe C, там Зондеркоманда 4А под командованием штандартенфюрера Пауля Блобеля. Они, в принципе, уничтожили огромное количество людей, в том числе были расстрелы евреев в Бабьем Яру, 29-30 сентября 1941-го, они потом передвинулись вглубь этой территории, Киевская область, и там уже уничтожали военнопленных. То есть это принять даже сейчас очень сложно.
И еще такой вопрос. Вот вы сказали, что удалось проследить судьбы 125, да, человек. С этими семьями вы как-то познакомились, взаимодействовали, и для них это было чем?
Да, это очень хороший вопрос, потому что мы не смогли бы продвинуться далеко в этом поиске, если бы мы не находили родственников вот этих людей. И многие, в принципе, очень поддержали этот поиск, потому что это святое дело. И в Украине, и в России, и в других странах, где эти родственники сейчас живут, там, в Германии. То есть со многими людьми я до сих пор в таком контакте, какие-то обстоятельства. Они вспоминают, может, какие-то там письма остаются, какие-то детали уже я им сообщаю об этих конкретных событиях, которые были 80 лет назад. То есть поддержка такая серьезная. Эту книгу мы отправили им, естественно, после издания бесплатно. И практически все, без исключения, можно рассказать, с большой добротой воспринимают этот труд. Да? И можно рассказать, что даже люди, которые конкретно не относятся, вот их родственники не были в этом 48-м Иншбате, помогают очень искренне. И в Украине эти поисковые отряды, и в России многие ребята ходят в архивы, помогают нам в поиске, потому что мы не можем на расстоянии как бы исследовать какие-то документы. То есть ни при одном случае я не слышал от людей каких-то слов, зачем вы этим занимаетесь.
И для наших слушателей, которые захотят ознакомиться, может быть, кто-то из дальних родственников у них там был, или просто интересна эта история, можно ли где-то вашу книгу найти? Она есть в наличии?
Да, в принципе, она есть на Амазоне. Можно сделать быстрый поиск, 48-й Иншбат, последний рубеж. Если кто-то не сможет, могут найти это по интернету о нашем издательстве, написать, я эту книгу сюда могу достать, и если у людей какие-то сложности, я могу, в принципе, это и бесплатно как-то предоставить. В принципе, людям, которые сами занимаются поиском и близкое отношение именно к этим конкретным событиям, допустим, там, 37-я армия или Юго-Западный фронт, 41-й год, то у нас есть дополнительная информация, и саму книгу мы можем, в принципе, предоставить.
Которая даже не вошла, да, в книгу?
Да, потому что там огромный объем работы был и много информации о тех людях, которые тоже пропавшие без вести, но из сопутствующих каких-то частей. Или просто даже вот, которые просто оказались в этом окружении. Иногда идешь по цепочке от одного фильтрационно-проверочного дела к другому, от одной учетной карточки к другой. Находишь или однофамильцев, или других людей, которые просто выходили в этом же окружении, в той же группе, но из другой части. Информация которая не вошла в книгу, она превышает ту часть, которая все-таки в книге оказалась.
Ну и я так полагаю, что поиск-то он не закончился, да, созданием книги. Эта работа, она так или иначе все равно продолжается и для вас.
Да, абсолютно, потому что обстоятельства гибели и деда, и вот дяди моего соавтора остаются как бы неизвестными. Поиск продолжается, и в принципе даже в этом году, в 2021-м, буквально несколько месяцев назад мы нашли следы еще где-то 10-11 человек, вот сейчас проверяем их по архивам. То есть пропавшие без вести – это такая тема, которая никогда практически не иссякнет. Люди будут пытаться найти, как это все произошло, почему это произошло.
Спасибо, Михаил, за вашу такую важную работу и за то, что поделились с нами.
Спасибо, Светлана.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.